Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 29 июня, четверг. С вами Ирина Чернова и священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я скажу, отец Дмитрий, о том, что вы вернулись на днях из подмосковного Раменского, были на событии, и, вероятно, вот это вот событие способствовало тому, что вы, наконец-то, снова к нам приехали.
Спасибо, это действительно так, это радостное событие, оно необычное, оно значимое для Московской области, да и, в принципе, для Русской Православной Церкви и для ее чад. Впервые, как мне сказали старожилы города Раменского, в этот вторник было совершено празднование собору раменских новомучеников. Мы все с вами знаем, что есть собор всех святых земли русской, который празднуется накануне, после Дня всех святых в воскресенье в Петровский пост. Недавно была эта память. Есть память святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, отдельная память в одно из воскресений февраля обычно отмечается. И вот сейчас мы подходим к тому рубежу, когда святые становятся к нам ближе, а ближе в том числе и территориально. И вот в первый раз в этом году, кроме тех святых священномучеников, имена которых были известны, это два священника Троицкого собора города Раменское, священномученик Александр Парусников, священномученик Сергий, а кроме них праздновалась память еще и мирян.
Отец Дмитрий, можно я уточню? То есть вот еще праздник новомучеников раменских?
Именно так.
Отдельный праздник.
Отдельный праздник, да. Это, можно сказать, подпразднество в соборе новомучеников Церкви Русской.
Ой, как приятно. Мне-то этот город очень близок.
Мне тоже, да. Поэтому это вдвойне приятное событие. А и что мне понравилось, что в этом городе ведется работа, есть некоммерческая организация, которая содействует прославлению новомучеников. И среди тех 20 человек, память которых мы праздновали, которые устояли в вере во времена гонений, не только священники, но есть и те, кто в церкви прислуживал, есть и просто миряне, которые свою веру открыто исповедовали, не стесняясь, и, к сожалению, за это исповедание они были преданы смертной казни.
Отец Дмитрий, может быть, вот вначале стоит пояснить вообще, что такое мученичество, благодаря которому Православная Церковь причисляет к лику святых?
Определение, наверное, здесь сложно сказать, потому что критериев несколько, но надо сказать, что мученики еще во времена Древней Церкви в особенности назывались свидетелями. Почему? Потому что они свою веру во Христа, в Церковь свидетельствовали тем, что эта вера, эта любовь к Богу была им дороже жизни. Большего свидетельства, чем отдать свою жизнь, по сути дела, нету. Это такая вера в жизнь вечную, которая, скажем так, отнимает инстинкт самосохранения, превышает инстинкт самосохранения. Это такая любовь к Богу, которая переходит уже в земной жизни, в жизнь вечную.
Вот я прочитаю определение, которое дает Википедия. Новомученики – христианские святые, принявшие мученическую кончину в относительно недавнее время от рук представителей иных религий или современных атеистических режимов. Вот интересно, иных религий. Но это не христианские религии.
Ну, разумеется, об этом идет речь, конечно. Мы знаем, что и в Китае есть свои новомученики, пострадавшие в 20 веке от тех националистических, прокоммунистических и прочих течений, которые были, разумеется, это были иноверцы, и, скажем, что им и двигало больше религиозные убеждения или атеистические, нам трудно сказать.
Ну да, христианство – это в целом одна религия,
да, просто да, разумеется, конфессия. Разумеется, да, мы знаем, что и в Нигерии такие же проблемы наблюдаются. Мы с сожалением смотрим на Ближний Восток, на ту же самую Сирию, где есть люди и священники, и, как я сказал, миряне, прихожане храмов и монастырей, которые страдают только лишь за свою веру. Не из-за того, что они плохие или хорошие люди, но только из-за того, что они христиане. Это очень печально, в этом нету никакого намека на цивилизацию, но это факт нашей жизни.
Может быть, мы сейчас обратимся к истории отца Александра Парусникова. Вот ему был посвящен день в Раменском.
По сути дела, да, потому что священник Александр Парусников, он был последним настоятелем Троицкого собора города Раменское. И этот день, 27 июня, это день его расстрела, это день его кончины. С одной стороны, мы видим, что это день печальный, и вдруг он превращается в праздник. Но дело в том, что для христианина, для мученика в особенности, переход из земной жизни в жизнь вечную – это праздник. Как говорил апостол Павел, что для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Вот, собственно говоря, святые как раз этим и характерны, и этим отличаются от нас. И священномученик Александр Парусников в этом смысле не исключение, а правило и красивое подтверждение этого правила. Потому что о его жизни мы знаем очень многое. Мы знаем также многое от очевидцев его жизни и от тех, кто принял из уст в уста свидетельство очевидцев.
Расскажите о нем, отец Дмитрий.
Расскажу, потому что очень интересно его житие, интересен подтекст. Он был... родился в семье священника Сергия Парусникова, настоятеля Троицкого храма, и он был 12-м ребенком в семье, мальчик, и, соответственно, по сословному законодательству должен был, по идее, стать священником. Но поскольку, видимо, мальчиков было достаточно в этой семье, отец Александр будущий пошел учиться в императорское техническое училище города Москвы, то самое место, которое сейчас называется техническим университетом имени Баумана. Серьезное учебное заведение, уже тогда бывшее главным техническим вузом России, и он почти закончил там курс обучения. Из 5 лет он отучился 4 года. Но, вот мы видим здесь удивительное проявление христианства, он услышал призыв своего родителя, отца Сергия, который к тому времени состарился, и по его призыву оставил свое учение, в котором он, видимо, определенных успехов достиг, и стал, сдавши курс экстерном семинарский, стал священником, настоятелем того самого храма, в котором я имел честь, возрожденного храма, в котором я имел честь присутствовать на дне его памяти, и еще раз напомню, на дне памяти всех новомучеников Раменского района.
А сколько насчитывается уже новомучеников именно Раменского района, в частности,
вот этого района? Ну вот, если мы говорим о таком узком круге, то он, на удивление мое, оказался достаточно широким. 20 человек – это уже действительно собор, это уже большая икона, и действительно сословный состав этих новомучеников очень разный. Мы говорим и о священнослужителях, мы говорим о таком известном священнослужителе, митрополите Серафиме Чичагове или Чичагове, как по-разному произносится его фамилия, который был таким столпом веры, несмотря на свой возраст, несмотря на все те недуги, его арестовали, никакого снисхождения к нему не проявили, в 37-м году расстреляли. А он как раз жил в поселке Удельное города Раменское. И в том самом храме поселка Удельное он служил время от времени, молился там. И вот это... что называется, начальник собора новомучеников, если мы говорим о церковных чинах. Так что 20 человек – это очень много. И что мне отрадно, может быть, это происходит во всех районах Московской области, но в Раменском районе особенно развито вот это духовное краеведение, когда люди сообща делают общее дело по выявлению тех святых из числа новомучеников, которые были причастны к району, подвиг которых особенно связан с этим районом, и тем самым этими сведениями пополняют список новомучеников.
Отец Дмитрий, вот еще хочется уточнить, новомученики, вот мученическую смерть они приняли в годы революции или в более поздние годы?
Вы знаете, большинство из них, подавляющее большинство, приняли мученическую кончину именно в 30-е годы. тогда же, то есть они, с одной стороны, страдали со всем народом русским, и здесь вне национальности, да, советским народом, можно сказать, потому что репрессии затронули лиц разных национальностей, разных религиозных исповеданий, но в данном случае, поскольку мы являемся чадами Русской Православной Церкви, то почитаем тех, кто был в ее лоне. И в этом смысле даты как раз 37-й, 38-й, 39-й год, то есть та мясорубка репрессий, в которой они были лишь частью. Но я бы сказал, той частью, которая освещает все общее множество, потому что вы сами знаете, что в эти репрессии попадали и те, кто 10 лет назад до того сами устраивали репрессии, сами арестовывали, сами расстреливали, да, и поэтому в данном случае про кого-то можно сказать, что их постигло справедливое возмездие, а про кого-то, что они стали теми, кому мы сейчас можем молиться, и теми, на кого мы самое главное можем смотреть, как, например, для своей жизни, потому что наше время тревожное. Я повторюсь, что гонения на христиан, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности, ширятся, к сожалению, в мире, они уменьшаются, и никто из нас, ныне живущих, в том числе не застрахованы от такого исхода своей жизни.
Отец Дмитрий, об этом говорить, конечно, не хочется, но вот все-таки что перенес отец Александр Парусников?
Ну, об этом говорить нужно, потому что, безусловно, подвиг новомучеников, он и заключается в мученичестве, он и заключается в тех страданиях, которые они перенесли ради своей верности Христу. Они не думали, безусловно, что они когда-то станут святыми, прославленными, что им будут молиться. Они были простыми людьми, я это подчеркиваю, простыми людьми, которые свою веру вольно или невольно засвидетельствовали такими страданиями. Не обошли эти страдания семью отца Александра. Он был многодетным священником, у него было 10 человек детей, и начались эти страдания с того, что семья почти голодала, поскольку они были лишены права на хлебные карточки, а 20-е годы были тяжелыми годами гражданской войны, разрухи, и часто семья, по сути дела, голодала, потому что 10 человек детей прокормить очень трудно, даже в той сельской местности, которая являлась ныне город Раменск, а тогда поселок. Были люди, которые им помогали от своих щедрот, от своего достатка поддерживать, по крайней мере, жизнь этой семьи. Но дальше больше советская власть стала, как принято сейчас говорить, закручивать гайки, и семью эту уплотнили. Причем уплотнили, конечно, варварским образом, подселили туда человека, который был болен туберкулезом. Открытой формы туберкулеза, но, видимо, это было намеренное издевательство, и из-за этого семья практически половину детей потеряла в детском возрасте, они не дожили до взрослого возраста из-за того, что заболели туберкулезом. То есть это уже были невыносимые страдания, но, тем не менее, отец Александр не отказывался от своего служения. Налоги непомерные были на священнослужителей, и то они по копеечке складывали, трое священников было в Троицкой церкви города Раменского, они складывали по копеечке свои скудные запасы и выплачивали эти налоги, чтобы каждый из них оставался на своем месте служения. То есть люди больше семьи, по сути дела, больше своей жизни любили то дело, на которое их Бог когда-то поставил, и исполняли его с честью. Конечно, это удивительно, это красиво, но это и печально, как вы справедливо заметили.
Ну, власти хотели просто вообще искоренить веру.
Именно так. Да. Именно так. Власти этого не скрывали, и те безбожные пятилетки, о которых все знают, те всевозможные методы пропаганды, начиная от сначала прекращения уроков закона Божия в школах, и заканчивая недопуском младшего поколения на богослужение, заканчивая разрушением церквей. Понимаете, пока в церкви служили, ее нельзя было разрушить. Пока были те люди, миряне, которые этот храм конкретный поддерживали, то закрыть его было нельзя. А часто ведь это были простые люди, те самые рабочие, служащие, крестьяне, которые привыкли ходить в этот храм. И, безусловно, власть пасовала перед таковыми простыми людьми. И что интересно, что отец Александр, когда его в очередной раз, а на самом деле уже в последний раз, арестовали, он не ожидал, что придет такой конец. Он был человеком действительно простым, он не был идеологическим борцом с советской властью до последней капли крови, как это пытались представить его обвинители, и он надеялся, что он вернется. Но не случилось таковому быть, и что мне радостно, трогательно, и хотелось бы, чтобы кто-то из наших слушателей имел возможность это видеть воочию, сохранились его записки с этапов его тюремного шествия, которые он передавал через знакомых своим родным, своей супруге, своим девочкам-дочерям, которые уже к тому времени подросли, когда он чисто, искренне говорил, он и просил у них прощения за все, когда понимал уже, к чему движется дело, и наставлял их в вере, наставлял их в жизни. То есть такая забота была у человека, опять же, не о себе. Он заботился о душах своих родных, и об их телах он давал им совершенно простые наставления в жизни своему сыну, чтобы тот был старшим в семье. То есть забота и любовь была первым его делом.
Отец Дмитрий, а эти записки где можно почитать? В интернете есть или книга?
Вы знаете, да, в интернете есть тоже фотокопия. Дело в том, что ныне живущие и здравствующие внучки отца Александра, которые живут в Раменском, дали в свое время, боюсь, что достаточно давно, может быть, даже лет 5 назад, интервью порталу «Правмир» о его жизни, и некоторые фотокопии этих записок там есть. Это приятно. Мы видим и автографы самого новомученика, и видим, что он жив. Он жив не только у Бога, но самое главное, он жив в сердцах людей, родных, и эти родные всячески стремятся к популяризации его памяти, потому что, уж простите меня за такую, может быть, странную фразу, есть что популяризовывать. Есть жизнь во Христе. То, как она заповедана нам, жизнь во Христе от начала и до конца. Действительно, он мог бы стать обычным инженером, зарабатывать неплохие деньги, в том числе и при советской власти. Он мог бы не рисковать ни своим благосостоянием, а дело в том, что священство уже тогда, особенно в сельской местности, не имело того достатка, который мог быть, к примеру, в 90-е годы прошлого столетия, и отец Александр заведомо, по сравнению со званием инженера, обрекал себя на сравнительно скромное существование и всю свою семью. Так что это пример, это живой и действующий пример.
Действительно живой пример, потому что человек перед лицом смерти, не боясь, продолжает свое служение. Вероятно, вот что-то было открыто. Вообще бывает открыто священнослужителям, людям, которые служат Богу, идут до конца, как ученики Христовы.
Ну, надо сказать, что не все можно списывать на человека. Безусловно, самое главное, что требуется от человека, и Священное Писание неоднократно нам об этом говорит, вера. Имейте веру Божью, да, этот призыв часто звучит со слов Господа Иисуса Христа, святых апостолов, оставивших нам свои послания. И, безусловно, эта вера дает человеку уверенность. Вот есть большая разница между верой, верить можно во что угодно, и уверенностью. Вот уверенность – это наша платформа, на которой мы стоим. И, конечно, когда у тебя есть такой камень, как Христос, и эта уверенность зиждется на внутреннем твоем убеждении, непоколеблемом, то, безусловно, с этой позиции можно перенести все, что угодно. И самое главное – любовь к Богу, то есть больше своей жизни, больше жизни своих детей, этот священник, этот человек, любил Бога. А действительно, мы же помним слова Христа, кто возлюбит отца своего или мать свою, или жену, или дочь, или сына, я немножко экстраполирую, больше, чем меня, тот меня недостоин. И вот это достоинство величайшее, мы даже можем абстрагироваться от звания священника, к которому вы апеллируете, что священник может получить откровение. В этом смысле апостол Павел сказал, что апостол Петр сказал, что все мы царственное священство, мы посвящены Богу, мы миропомазаны, мы имеем благодать Святого Духа. Только кто-то эту благодать хоронит в себе, а кто-то возгревает, увеличивает и удостаивается чести, хотя она сомнительна с точки зрения мира, чести быть даже мучеником.
Отец Дмитрий, а сегодня легко священником быть?
Сегодня нелегко священником быть.
Вот я
скажу
подумала,
честно и не скрываю.
Была уверена, что
у меня часто спрашивают, у меня 6 детей, 5 мальчиков, 1 девочка, и у меня часто спрашивают, батюшка, а вот кто-то из ваших детей будет священником, или хотите ли вы, чтобы кто-то стал священником? Ну, может быть, в глубине сердца я и хочу, но призывать к этому я не призываю. Популяризовывать это, привлекать специально, Я этого тоже не делаю. Кому-то из них это нравится, кто-то из них сам хочет в алтарь, сам помогает на службах, а те, кому не нравится, я не то чтобы им не судья, я не стремлюсь к этому, потому что это тяжелое служение, это служение, которое, безусловно, связано с призванием, не человеческим призванием, а божественным, и этот божественный голос отец Александр услышал от своего отца, кто-то от другого человека, может быть, на улице встретившегося, услышит этот призыв, поэтому это тяжело со всех точек зрения, с точки зрения совести, потому что ты, с одной стороны, обычный человек, который нуждается во всем том, в чем нуждаются обычные люди, а с другой стороны, к тебе предъявляются часто не Богом, а людьми требования весьма завышенные. И поэтому в этом смысле в чем-то приходится угождать и Богу, и людям, а это достаточно сложная задача.
Отец Дмитрий, уже поступают вопросы. Мы сейчас напомним для всех, кто, возможно, еще не знает номера телефона, как можно нам позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Номер для приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996.
Другому пожелаешь? Себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Отец Дмитрий, я читаю вопрос от Ольги. Как молиться новомученикам? Кому молиться? И можно ли молиться новомученикам, прося помощи в страданиях?
Это замечательный вопрос и актуальнейший. Спасибо большое за такой вопрос. И можно, и нужно. Вы знаете, те святые, которые к нам близки по времени, они необычно современные, потому что, по сути дела, от высоты этажности тех зданий, которые нас окружают, ничто не изменяется, и от степени развития технического прогресса тоже. Но, тем не менее, те святые, которые, как святой Александр, жили часто, менее чем 100 лет назад, они близки к нам не только по духу, но и телесно, но и технически. И кому из новомучеников молиться, тоже нужно решать самим, потому что какие-то из них близки к нам территориально. Живем мы в Раменском районе, часто там бываем, конечно, нам близки эти святые. А другие близки, как мне близок святой Александр, тем, что мы, можно сказать, однокашники. Он учился до революции в Императорском техническом училище, а я учился в уже переназванном после революции техническом университете имени Баумана. И вот в этом смысле, конечно, это близость. Я вам скажу еще больше, что в Императорском техническом училище до революции, до 1918 года, была домовая церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. И, безусловно, Александр, тогда еще не священник, посещал этот храм, как и все ученики, тогда большинство были верующими, даже несмотря на революционные волнения 1905 года. И, соответственно, в этом смысле святая Мария Магдалина, да, храм не возобновлен, но она является покровителем этого места, тех, кто учится в МГТУ имени Баумана. И вот еще один святой, который для нас очень близок, те, кто заканчивал, те, кто учится, те, кто преподает сейчас в МГТУ имени Баумана, это как раз святой Александр. Мы уже второй год его память отмечаем либо молитвой, либо паломничеством в Раменское. Я надеюсь, что в следующем году мы съездим на место его кончины, печальное место, Бутовский полигон, но, тем не менее, это место, которое является тем костром благодати Божией, который в каких-то сердцах нас, которые посещают это место, по искорке возгорает то пламя любви, которое было в новомучениках. И можно, и нужно молиться. Я бы сказал, что они более понятны нам, более близки, чем те святые, которые жили за 1000 лет до нас или за 500 лет до нас. Я открою тайну одну. Когда Ирина приглашала меня на сегодняшний эфир, она предложила тему рассказать о сегодняшнем праздновании святителя Феофана Затворника. Если не ошибаюсь, сегодня празднуется обретение его мощей, которое было в начале 21 столетия. Но я честно признался, что этот святой мне лично не близок настолько, насколько мне близок святой Александр, память которого праздновалась во вторник, и настолько, насколько мне близок святой Ермоген, священномученик, а Ермоген, архиепископ Тобольский, память которого празднуется сегодня. Это несравнимо значение их для нас сейчас. Может быть, будут времена совсем спокойные, радостные, когда мы углубимся в чтение творения святых отцов, но, пожалуй, сейчас нам две крайности более близки. Это слова самого Господа Иисуса Христа, выраженные в Священном Писании, и подвиг, а можно и просто сказать жизнь тех людей, которые жили незадолго до нас и которые эти слова исполнили на деле, что нам только предстоит каждому из нас.
Отец Дмитрий, вы еще о жизни новомученика, вот по выбору, о ком бы рассказали?
Я бы рассказал как раз о священном ученике Ермогене. Несколько слов буквально, потому что сегодня он празднуется, и характерно исполнение им заповедей Божьих, и то следствие, которое его постигло. Дело в том, что святой Ермоген был архиереем в конце 19-го, в начале 20 века. Время это было сложное, как я уже сказал, революционное брожение. И плюс в России был фактор, которому, скажем так, значение его велико, но минус или плюс я бы не стал клеймить. Это существование фигуры Григория Распутина, его влияние на семью царя, а вы помните, надеюсь, из истории церкви, что фактически церковь была подчинена императору со времен Петра I через Святейший Синод, который ею коллегиально как будто бы руководил, но фактически главой церкви был император всероссийский. И Ермоген, будущий святой, тогда еще епископ, занимал неплохое место в Святейшем Синоде, заседал в Москве, в Петербурге, но за свою позицию относительно Распутина, за свою антипатию к этому персонажу в отечественной истории, он был удален из Синода, из столичных городов и был, по сути дела, сослан архиереем в Тобольск. Сначала вообще кафедры лишился, а потом уже сослан в Тобольск. И при этом удивительно его встреча с его фактическими неприятелями. Дело в том, что царская семья тоже была сослана в Тобольск. Только они занимали положение заключенных, а святой Ермоген занимал более привилегированное положение в то время архиерея. И вот он ни словом, ни делом не припомнил императору, его семейству, а ведь мы знаем, что почитательницей Григория Распутина в особенности была императрица святая, страстотерпица Александра Федоровна. Он оказывал им всю возможную милость в их положении заключенных. Он передавал им подарки, он причащал их, он оказывал им все почтение императорское и все почтение христианское. Вот видите, как любовь. По сути дела, если мы можем слова Христа говорить, то это «возлюбите врагов ваших». Не врагов всей жизни, но врагов того эпизода, когда епископ Ермоген лишился того благополучия житейского и той власти, которую он имел на рубеже, например, 1905 года. Красота в этом, красота любви, красота всепрощения. И что удивительно, да, в 1918 году, если мне не изменяет память, он был убит большевиками. Варварски убит, по одним сведениям он был утоплен, по другим сведениям он был растерзан колесом парохода. Но знаете, что удивительно, что, во-первых, его тело, которое нашли белогвардейцы, освободившие Тобольск, он переходил из рук в руки, его тело было нетленным, несмотря на нахождение в воде определенное время. И потом, до времени следствия, пока проходило следствие о его убийстве, и до времени упокоения, его погребения, точнее, простите, это тело оставалось нетленным. Это великое знамение того, что его жертва, его любовь была Богом не забыта. Не все мощи святых нетленные, мы не используем этот критерий для прославления святых, это добавочный критерий, но видите, как Господь прославил своего угодника. Если мне не изменяет память, то даже до 2 месяцев прошло с момента его кончины и до погребения, по тем свидетельствам, которые я читал лет 10-15 назад, поэтому, может быть, чуть-чуть коррективе эта дата может подвергнуться. Вот такой святой.
Отец Дмитрий, а вот, кстати, к Распутину как относились другие священнослужители?
Вы знаете, диаметрально противоположные позиции были, как и сейчас, я это честно признаю.
Были те, которые поддерживали
его. Были те, которые поддерживали, были те, которые его почитали как человека богоугодного, и были те, которые честно и откровенно говорили, что это антихрист, что это не богоугодный человек, это тот человек, который приведет Россию, а, возможно, и церковь, потому что он, как есть мнение, что он влиял на кадровые назначения, в том числе и в церкви, поскольку, опять же говорю, к сожалению, церковь была ведомством государя-императора, и кадровые назначения в ней решались его подписью. Вот, в этом смысле, безусловно, определенный вред был нанесен, да, не Божье дело делалось, но насколько он велик, насколько он мал, нам невозможно, к сожалению, судить, потому что слишком мало документов. Будучи людьми образованными, мы, наверное, не должны придерживаться крайних позиций, потому что любая крайняя позиция должна иметь твердую опору в виде документов. Эти документы либо не сохранились, либо до сих пор засекречены, точно я сказать не могу.
Так, прочитаю вопрос от Максима. Скажите, пожалуйста, всех ли священников, пострадавших и убитых, канонизируют?
Нет. Ответ четкий – нет, и, скажем так, даже не большинство из них канонизировано.
То есть есть правила, и что-то препятствовать может?
Да, что-то препятствовать может, и, скажем так, может даже очень конкретные вещи. Не все священнослужители, которые были расстреляны или иным образом убиты за свою веру, оказались достойными своего звания и, самое главное, звания христианина. К сожалению, и среди них были люди малодушные, которые либо делали признание в том, чего они не совершали, под пытками, под какими-то угрозами. А что еще страшнее, и это не секрет, к сожалению, к счастью, не секрет, да, это факт, к сожалению, что некоторые из них оклеветывали своих сотоварищей-священников. Да? От них требовали признания, что тот или другой произнес антисоветскую проповедь. Они в этом признавались. И в протоколах обвинения новомучеников иногда в качестве свидетелей мы видим подписи их же сотоварищей, причем в том же храме служивших. Ну, что скрывать, из 12 апостолов Иуда был одним из тех, кто даже чудеса творил. Поэтому, к сожалению, были и Иуды, были те, кто, скажем так, Церковь Христову предавали тем, что переходили в так называемую живую церковь, организованную уже безбожной властью под ее девизом «шествующий». И так далее. Много течений было, расколов в церкви, и поэтому даже не большинство пострадавших в те годы из священнослужителей были канонизированы.
Отец Дмитрий, вот Ольга еще нам написала дополнительно к предыдущему вопросу. А как молиться новомученикам? Есть молитвы?
Ну, молитвы можно посмотреть, потому что и в каждой епархии свой собор новомучеников, и святые для этого нам и интернет вполне себе помогает, несмотря на то, что некоторыми священнослужителями осуждается как нечто вредное, но все можно обратить и во вред себе, и в пользу себе. Но если мы молимся, к примеру, святому Александру, у нас есть конкретная нужда. Мы хотим, чтобы в МГТУ имени Баумана была возрождена домовая церковь. Это, безусловно, не минус, а только плюс тем, кто там учится и преподает. И мы молимся святому Александру в нашей конкретной нужде. Есть у вас еще конкретная нужда? Посмотрите, кто из новомучеников чем прославился. Вот говорят, святой Серафим Чичагов имел, исходя из своего воинского опыта, имел свои системы лечения от каких-то простых достаточно недугов. Да,
да, да. Но есть молитесь, книга, да, его популярная.
Ну, книга, скажем так, его реальное учение, оно занимает очень много страниц и доступно лишь, наверное, человеку, имеющему медицинское образование. А то, что сейчас распространяется, оно, скажем так, достаточно суррогатно выглядит, но, тем не менее, ему можно молиться в такой элементарной нужде, как исцеление от болезней и так далее. Я думаю, что и учащийся того же самого университета имени Баумана может спокойно молиться в своей сессии об успешном завершении ее и своего учения тому же самому священномученику Александру, который тогда ведь тоже трудно учились, 4 курса отучился благополучно и далее мог продолжать свое учение. Это пример самый близкий, я, безусловно, утрирую, но, тем не менее, я показываю наглядно, как можно им молиться своими простыми словами. Не надо изобретать шаблонов. Мы со святыми должны общаться как с нашими друзьями, как с нашими старшими товарищами, с нашими наставниками. Мы христиане, они христиане, они вечные. только вечности уже достигли, и мы вечные, только еще не видим этого. Поэтому в данном случае подход должен быть предельно простым, но и предельно предметным.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий.
Добрый день.
Вот, Лидия, я хотел переспросить, вот если мы считаем архиепископа, да, он митрополитом был, Ермогена святым, да, и проявившим там любовь, ну, там, к тем, кто его обижал, и при этом мы знаем, что он определенным образом относился к Распутину, то почему не, даже хотя бы поэтому мы не можем судить, потому что все-таки там сказано, например, в послании церкви, что ты там испытал людей, называющихся апостолами, они не суть таковы. Вот это первая часть вопроса. А второе, все-таки вот меня всегда беспокоит вопрос Матроны Московской, потому что мне кажется, что они известны только некоторые какие-то харизматические знаки, но чем она отличается просто от бабушки вот такой, которая под иконами сидит, мне вот никак не понятно.
Спасибо, Дмитрий, за ваш вопрос. За два ваших вопроса я постараюсь ответить в ту меру, в какую возможно и какое нам время позволяет. Но дело в том, что мнение человека, даже святого, оно не является критерием истины. И более того, если мы обратимся к словам святого, который близок к моему сердцу, несмотря на то, что он фактически современник святителя Феофана Затворника, это святой Игнатий Брянчанинов, архиепископ кавказский, который многие свои творения оставил нам в назидание, и он техничен, понятен, близок многим людям современным, в том числе монашествующим, он говорит очень интересные слова. Я оттенок их точно передам, может быть, буквальный смысл нарушу. Он говорит, что человеческая святость или наша святость – это наименьшая степень греховности по нашей возможности. И в этом смысле и святые не застрахованы от ошибок и заблуждений. Нельзя канонизировать всю жизнь святого. Если вы будете канонизировать жизнь святого в Анифате, то можно сказать, что блуд и пьянство – это, скажем, те вещи, которые христианину допустимы. Я довожу до абсурда, но для наглядности это привожу. И так далее. Если вы будете говорить… канонизировать жизнь святого страстотерпца царя Николая II, вы точно так же можете обратиться к тому, что он курил, и значит, это не предосудительно. Понимаете? То есть есть пятна, но эти пятна настолько отмыты кровью мученичества, что, скажем так, они неразличимы фактически на фоне благодати Божией, которая покрывает эти недостатки человека. Поэтому основывать свое отношение к тому или иному человеку на основании того, что его не любил святой, достаточно предосудительно. И святой Иоанн Златоуст не любил того или иного человека, соперников по кафедре или по церкви соседней поместной, и тем не менее и он канонизирован, и его противники канонизированы. Поэтому в данном случае эмоции мы оставляем в стороне. И второй вопрос об отношении к святой блаженной Матроне Московской. Безусловно, великая святая, безусловно, чудотворица, но, скажем так, в наше время ее память, в том числе и людьми церковными, очень сильно примитивизируется. И это очень печально, потому что наследие святых не только в тех иногда примитивных очень советах, которые они могли давать, а в их нынешнем предстательстве перед Богом. И вот это вот неоспоримый факт. Чудеса, которые совершаются по ее молитвам, помощь, которую она дает в самых различных нуждах различным людям, это вещи неоспоримые. Ее канонизировали за это. Ее канонизировали за то, что она тоже свою веру в те годы, когда это было под запретом и не приветствовалось, она сохранила, и более того, она эту веру, и даже не говорим об исцелениях, не говорим о советах, она эту веру, веру Христову, не только не стыдилась, но и распространяла среди тех людей, которые приходили к ней. Ведь тогда каждый священник, подчеркну, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е годы находился под дамокловым мечом репрессий со стороны власти. Он не имел возможности давать советы. Максимум – это была проповедь, которая тоже подвергалась цензуре со стороны органов советской власти. И если ты сказал что-то не то, сказал больше, чем надо, ушел в сторону от темы сегодняшнего дня – рассказавши о том святом, а еще подчеркнув сегодняшнее положение церкви или веры, то ты мог лишиться регистрации и, соответственно, просто лишиться куска хлеба, потому что священником уже ты не мог быть. И вот блаженная Матрона в этом смысле заменяла многочисленных священников, которые не могли рта открыть против того, что существовало в тот момент. Они не могли рта открыть в пользу какого-то учения, которое было бы угодно Богу, и направить людей на путь истинный. Так что честь ей, хвала, и память наша, и наши молитвы.
Друзья, передача «Православное слово» в прямом эфире. Вместе с нами священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве отец Дмитрий Данилов. Отец Дмитрий, я читаю вопрос от Сергея. Канонизирует ли церковь священника Александра Меня?
Вы знаете, на этот вопрос ответа нету. Потому что,
убитого священника.
Да, убиенного священника, скорее всего, убит он был, да, по дьявольскому какому-то наущению, именно благодаря тому, что он был именно священник, а не какой-то обеспеченный человек или популярный человек. Но есть ли в этом святость или это очищение каких-то грехов самого отца Александра, возможно, бывших, не нам судить. Да, есть в церкви комиссия по канонизации, есть очевидцы его жизни, я таковым не являюсь, им не могу отвечать, да, был ли он святым или что-то недоставало в его жизни до святости, да. А, к сожалению, жизнь священников советского периода, всего советского периода, я подчеркиваю, это проблема между Богом и властью. Скажем так, оставаться на своем месте и в то же время, скажем так, не раздражать власти. Это очень печальная проблема, и мы о ком-то знаем, что шел кто-то на какие-то уступки, которые несовместимы, может быть, со священнической совестью, а кто-то не шел на эти уступки, страдал, его переводили с прихода на приход, чтобы не могла устояться община, которая под руководством священника созидается. Поэтому, к сожалению, на этот вопрос нет ответа. Да и надо сказать, что все-таки в Русской Православной Церкви принят условный срок для канонизации святых. Это 40 лет со дня кончины. Конечно, этот срок
отпадает.
уже близок.
Вопрос я хотела еще поинтересоваться в отношении отца Даниила Сысоева, убиенного довольно недавно, все-таки уже.
Вы знаете, мы почитаем память и отца Александра Меня, как священника, пострадавшего за свою веру, за свое убеждение. Мы почитаем память и отца Даниила, который пострадал за очень яркое воплощение своей веры, за миссионерство среди людей иноверных. Почему-то это ему было по сердцу. Дал ему Господь вдохновение, которое не дает многим из нас, чтобы проповедовать веру Христову среди людей других народов
он
и других вероисповеданий.
Да,
отец Даниил был ярким священником, ярким миссионером, и действительно его память светла и свята. И опять же, у самого отца Даниила были мнения богословские достаточно спорные или вызывающие вопросы, да, мы не отвергаем их, но тем не менее они не находятся в русле традиционного учения церковного. Я не буду детализировать, просто общая полемика по этому вопросу до сих пор ведется, и поэтому канонизировать отца Даниила, опять же, не значит канонизировать все его книги, все его, скажем, изречения, но кто знает, в поместных церквях восточных канонизация часто совершается и через несколько лет после убиения, например, священника, да, если говорить о конкретных вещах, который исповедовал свою веру открыто перед иноверцами, к примеру. Вот, у нас сейчас практика пока такая, но свое почитание, по нашему мнению, людей святых, мы выражаем в том, что мы молимся усердно об их упокоении, а они, если удостоились уже от Господа неформализованной канонизации, а благодати Божией предстательствовать о нас, молятся о тех, кто почитает их таким образом, каноническим образом, их память.
Отец Дмитрий, новомученики – это не только священники, ну, вот вы уже упомянули о царской семье.
Я упомянул в начале нашей передачи о том, что в собор 20 новомучеников раменских входят простые люди, простые крестьяне, рабочие, которые были членами приходских советов своих храмов, которые не давали отнимать иконы или священные сосуды, которые якобы предназначались на то, чтобы их продать или переплавить и направить на помощь голодающим, а тем не менее никакой помощи голодающим не оказывалось, утрировалась эта проблема. Часто эти деньги направлялись просто на поддержание советской власти, в том числе военное поддержание советской власти. Вот поэтому в данном случае любой человек, вне зависимости от своего сана, любой христианин может Богу угодить, в том числе и таким таким подвигом, как мученичество. И я бы еще подчеркнул, что мы почитаем, с одной стороны, память всех святых земли русской, а в первую очередь, наверное, тех, кто святость свою явил Богу, церкви и миру до революционных событий. И в этом смысле, наверное, те святые, которые, начиная со святого Владимира, со святых Бориса и Глеба, просияли на небосклоне Русской Православной Церкви за почти 1000 лет до революции, сравнялись уже по числу с теми новомучениками, которые свою верность Господу и Церкви в 20-м столетии явили так ярко. То есть 50 буквально лет гонений, они равны оказались почти тысячелетию, которое произошло до того. В этом смысле мы еще раз видим подтверждение слов Христа, что врата адовы или силы адовы церковь Божью не одолеют, несмотря на все те препятствия, которые на ее пути, как организации, как института человеческого религиозного какого-то взаимообщения встречаются. Для Церкви Христовой в духовном измерении препятствий нет никаких ни во времени, ни в пространстве, ни в личности конкретных людей.
Отец Дмитрий, у нас немного времени, но еще достаточно, чтобы вспомнить о новомученике.
Вы знаете, я бы еще сказал об одном святом, память которого мне тоже врезалась в сердце, если можно сказать. Меня пригласили несколько лет назад исповедать и причастить мужчину пожилого, уже лежачего больного, который тоже был внуком новомученика, внуком священномученика Алексея Спиранского. Это священник в Ногинском районе, который был настоятелем храма. И тоже вот удивительно его история, он тоже был простым человеком, который проповедовал о вере, а не о какой-нибудь политике, и внук видел, как его уводили. Он видел, как тот мирно, с любовью общался с теми, кто его арестовал, он попрощался, он тоже был в совести своей ни в чем не виноват, и поэтому был уверен в том, что эта невиновность неминуемо будет доказана. Но, к сожалению, для власти, которая тогда была в стране, виновность и невиновность была критерием того, что напишет следователь. А у следователя была задача, скажем, как можно большее количество верующих людей с лица земли истребить. Я не побоюсь этого слова, но это именно так. Считалось, что вера очень сильно вредит советской власти. И вот этот святой, который тоже и записки из заключения присылал из кратковременного своего, он явился молитвенником за свою семью. Все в ней остались верующими, даже внук этот человек, который уже не мог ходить, попросил, чтобы священника к нему пригласили, исповедовали, причастили, пособоровали. И я завершу свое повествование тем, что святые действительно живы и молятся, и действуют, особенно в отношении своей семьи и своих потомков. Я с удивлением и счастьем узнал о том, что этот внук, Лев, внук отца Алексея Спиранского, скончался, пришел к Господу, если, как мы говорим в церкви, в день кончины своего деда. То есть он умолил, он, я бы сказал так, вымолил спасение души, и вот это вот продолжение жизни в жизни вечной именно в тот день, когда упокоился сам. То есть день памяти святого Алексея Спиранского и день кончины его внука совпадают в точности. Это знамение, я не побоюсь этого слова, я не настроен мистически, а скорее практически и технически, но это знамение, которого невозможно не заметить. Святые подтверждают нам лишний раз, что они здесь, они рядом, они помогают, и все готовы прийти нам на помощь.
Отец Дмитрий, у нас немного времени, но вот еще вопрос, я думаю, что он важный, от Алексея. Предпринимаются какие-либо меры, чтобы помочь верующим христианам, страдающим на Востоке?
Вы знаете, Императорское палестинское общество, возобновившее свою деятельность в 90-х годах и сейчас активно развивающееся, оказывает гуманитарную помощь, в том числе по линии церкви, ведь даже прихожане собирали не так давно деньги на то, чтобы оказывать гуманитарную помощь тем, кто страдает в Сирии, и не только в Сирии, и греческой церкви, церкви Константинопольского патриарха, и Латской, если, простите, я ошибся, и Латской церкви
помогали. Испытание веры продолжается.
Да, испытание веры продолжается, и в этом смысле русская православная церковь во всей широте, как помогала во времена османского владычества церкви, которая страдала под игом и в материальных притеснениях находилась, так и сейчас, в меру своих возможностей, это тоже, к сожалению, факт, помогает тем, кто страдает. Это широко известно, и, скажем так, и государство наше помогает, и церковь, и прихожане, если церковь – это прихожане.
Мы должны остановиться уже.
Спасибо.
Дмитрий. Благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Я думаю, что важный был разговор, действительно, тема актуальная.
Спасибо, сверхактуальная тема, и я рад, что мы ее подняли в нашем эфире.
Мы говорили о новомучениках с отцом Дмитрием Даниловым, священником храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве. Всего доброго всем.
Спасибо, всего доброго.